Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья! Вот уже на календаре 27 ноября 2024 года. Россия, Санкт-Петербург, гостиница «Индиго», улица Чайковского, 17. И, как всегда, после 13 часов мы начинаем нашу программу. На самом деле, я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. И мы, как всегда, занимаемся поисками истины, поскольку считаем, что истина делает нас свободными. Да, с мифами у нас сложные отношения. И Александр Сергеевич Пушкин говорил, что «тьмы низких истин мне дороже наш возвышающий обман». Но вот с возвышающими обманами надо действовать аккуратно, не сильно увлекаться. И второе, что мы будем тоже делать, это постоянно руководствоваться девизом просвещения, иметь смелость пользоваться собственным умом, оценивать события с точки зрения наших пониманий, наших знаний, наших подходов, не принимая какие бы то ни было бездоказательные утверждения на веру. Хотя это очень и очень тяжело, ибо многие стандартные, что называется, аксиомы, стереотипы, подходы зашиты в нашу уже матрицу. Это, что называется, тот культурный фон, на котором работает каждый человек, и у каждого человека разные позиции поставлены в разных приоритетах. Там свобода, справедливость, индивидуализм, коллективизм. У каждой культуры, у каждого человека своя шкала оценки, и в этом и сложность, в этом и трудность, в этом и задача поиска какого-то общенационального базиса. Итак, у нас сегодня было заявлено три темы. Тема первая – новая российская ядерная доктрина. Что хочет сказать российская политическая элита, российское руководство, принимая новую ядерную доктрину, и почему потребовалась ядерная доктрина, это первая тема. Вторая тема, о которой хотелось поговорить, это Румыния. Там очередной показательный эксперимент с популистами и с лучшим пониманием того, как вообще настроены избиратели, как настроен во многих странах глубинный народ, мы сильно переоцениваем, наверное, и готовность, и культурный уровень многих стран, и иногда недооцениваем свой. Очень многие, хотя, как говорится, нам есть чему учиться и учиться, в первую очередь, конечно, правящей элите. Но, тем не менее, вот очень показательная история, первый тур президентских выборов в Румынии. И третья тема, куда же мы без нее до января, это выборы в Соединенных Штатах президентские, парламентские. И есть определенная интересная социология. Кто поддерживает республиканцев, кто поддерживает демократов. И вот это очень показательно тоже по многим голосованиям в Европе. Но прежде чем перейти к трем темам, у нас одна тема, которая носит достаточно срочный, неожиданный характер. Сегодня ночью вступило в силу перемирие между Ливаном и Израилем, и объявлено прекращение огня, и появляется определенный маленький шанс на то, что на севере Израиля, на юге Ливана, на какое-то время воцарится тишина, перестанут говорить пушки, и многие люди, не дожидаясь даже официального приглашения в Ливане, как показано, уже бросились с матрасами, с вещами, с автомобилями обратно, скорее возвращаться в собственные дома. Итак, так сказать, если очень коротко, что мы имеем? Мы имеем соглашение между Израилем и Ливаном, потому что все-таки государственная структура – это Ливан, отнюдь не Хизбалла, что это в переводе означает «партия Аллаха». Это одна из политических и военных милитаризованных структур Ливана, которая является государством в государстве. Но, тем не менее, структура, которая в громадном количестве стран мира признана террористической. И это соглашение в значительной степени повторяет все то, что было в свое время, в 2006 году, предусмотрено резолюцией безопасности 1701. Как всегда, резолюция была хорошая, то как кто же ее выполнит? О чем идет речь? Теперь Израиль ее выполнил, что называется, силой оружия. Речь идет о том, что по соглашению Израиль в течение 60 дней уходит с территории Ливана, полностью выводит свои войска. Все вооруженные группировки и возможности Хизбаллы перемещаются на север за реку Литани. Тем самым возникает демилитаризованная зона, очень небольшая по нашим понятиям, но там все очень плотно. 30 километров расстояние от так называемой голубой линии, формальной границы Израиля и Ливана, до реки Литани. Это все было предусмотрено резолюцией. Так же, как и в резолюции предусматривается, что на территории Ливана без согласия ливанского правительства не могут находиться никакие иностранные войска. И второе, что без согласия ливанского правительства тоже не может производиться никакой экспорт, поставки оружия другими странами, что постоянно происходило. И вот выполнение этих пунктов довольно сложное. В эту санитарную зону входят ливанские войска, порядка 10 тысяч человек, и, значит, вот после этого таким образом стороны разделяются. Но это все было прописано в той резолюции, тогда вошли ливанские войска, вошли силы ООН, так называемый ЮНИФИЛ, а дальше, так сказать, ничего не произошло. То есть ни войска, ни ООНовские структуры не желали ни в коей мере ссориться с вооруженными формированиями Хизбаллы. И Хизбалла за это время отстроила колоссальную военную инфраструктуру за эти 18 лет, которую вот в этот раз опять вскрывал Израиль. Это подземные бункеры, укрепленные пункты, и очень часто все военные структуры, все военные пункты, они интегрированы в гражданскую застройку. Вплоть до того, что, ну, что называется, кто-то строит в доме гараж, а кто-то ставит там пусковую установку. Вот, и соответствующий дом просто продается по гораздо более приятным ценам. И таким образом все это замаскировано, и все это, как говорится, представляет невероятно трудную задачу для выкуривания. Но посредниками выступили и в значительной степени структурой, которая, силой, которая принудила стороны пойти на это соглашение, это Соединенные Штаты. И встал вопрос, конечно, понятный, а кто гарантирует, что не будет ничего повторяться? Да, сказано ливанскому правительству жестко, что вот второй раз такая история не пройдет, но сказать легко, тяжелее сделать, и поэтому устроено пятисторонние, пять государств создали комиссию во главе с Соединенными Штатами, и в том случае, если комиссия фиксирует, а жалобу будет подавать Израиль, что есть нарушение, тогда Израиль, и комиссия подтверждает, тогда Израиль включает свои военные возможности. Поскольку Израиль тоже заявляет понятным образом, что, знаете, повторять ровно тот же ход, который был в прошлый раз, и понятно, к чему он привел. Сейчас Хизбалла снова восстановится, накопит силы, она сильно пострадала, руководство выбито, а колоссальное количество оружия изъято. Но дальше проходит десяток лет, все возвращается на круги своя, и мы начинаем всю ту же песню, только с еще более суровых позиций. В этот раз Хизбалла начала серьезный артиллерийский обстрел и ракетный обстрел севера Израиля, как сказать, в знак солидарности с Хамасом. То есть 7 октября начались эти действия прошлого года, а после этого буквально на следующий день Хизбалла начала интенсивный обстрел северной части Израиля. Мы помним, что речь пошла о сотнях тысяч эвакуированных, о значительном количестве погибших, и по обстрелу шли практически каждый день, до последнего момента, когда вступило в силу это перемирие. Ну, понятное дело, что у Хизбаллы тоже выбор был не самый блестящий, по крайней мере, у руководства, либо продолжать эту войну с отсутствием перспектив на, как говорится, выживание, либо действительно остановить временно этот военный процесс и, что называется, попробовать накопить снова свои силы. Но почему можно сказать, что, конечно, это перемирие очень важно, оно останавливает военные действия, оно сегодня сокращает, что называется, человеческие и материальные потери, но, к сожалению, мы должны смотреть трезво на вещи, вряд ли это приведет к окончательному замирению, поскольку идеи, ведущие вот к этому военному столкновению, остались, а идеи живут гораздо дольше, и люди ими руководствуются тоже гораздо дольше. По-прежнему идея в фундаменталистском прочтении исламских заповедей заключается в том, что Израиль должен быть уничтожен. Это официальная позиция руководства Ирана, и это та позиция, которой придерживаются почти все вот эти вот военизированные исламистские группировки, которые окружают Израиль, и которые в значительной степени поддерживаются, направляются, вооружаются Ираном. И понятно, что через какое-то время снова идея соберет под свои знамена людей и в значительной степени молодежь, поскольку проблема заключается в том, что лидеры не хотят и не умеют строить мирную жизнь, и для них война – это есть способ существования, в том числе и способ решения своих личных проблем, обогащения и так далее. Поэтому в этом смысле тактика Израиля наказание именно лидеров движения, она являлась совершенно правильным, чтобы не было желания посылать, что называется, на смерть рядовых бойцов, отсиживаясь в разных бункерах или вообще за границей, ведя роскошную жизнь, можно сказать, долларовых миллионеров. Вот есть надежда, конечно, что все-таки время делает свое дело, и когда-то наступит такая ситуация, что будет всеобщее понимание бессмысленности битвы за уничтожение Израиля, и можно будет тогда возвращаться к той идее, которая сегодня высказывается, создание двух государств вот в этой части подмандатной территории Палестины. Это 20%. Я еще раз постоянно напоминаю, что на подмандатной территории было создано одно большое палестинское государство, и называется оно Иордания, и остальную территорию предполагалось 20% поделить пополам. Вот. Но требование создания двух государств, оно в большей степени сегодня обращено к арабским странам, которые, мусульманским странам, которые не желают видеть какого бы то ни было израильского и еврейского государства на этой территории. В этом, как говорится, проблема, которая возникла сразу после этого решения ООН, и которая, по крайней мере, не находит своего разрешения. Что касается отношения к этому перемирию внутри Израиля. Да, ну, внутри Ливана понятно, что большинство граждан возвращается обратно, радостно нажимая на клаксоны и показывая знак победы. В Израиле отношение сложное. Вот с точки зрения тех реалий, которые было сказано, голосование в правительстве было 10 министров за, один против, ультраправый министр безопасности Бен-Гвир. И вот опросы, которые были проведены в Израиле, говорят о том, что среди сторонников Нетаньяху приблизительно 80% не поддерживают это соглашение. История такова, что люди требуют войны до победного конца, иногда даже не задумываясь о том, а где этот победный конец и что это все будет стоить. И вот это вот те реалии, которые нам тоже надо присматриваться, понимать и оценивать. Видите, политический лидер в значительной степени идет даже поперек, наверное, настроений большинства своего электората, понимая, что вот в силу очень многих обстоятельств сегодня решение должно быть таким. И оно в какой-то в исторической перспективе, наверное, будет выгодно для Израиля с точки зрения, опять же, и взаимоотношений с общим миром, и построения отношений с большим количеством арабских стран. Но предстоит, конечно, жесткая борьба за то, чтобы это соглашение реально было выполнено. И, конечно, мы здесь вспоминаем многие другие истории, когда изнурительные войны заканчивались компромиссами, которые не устраивали обе стороны, и начиналось возмущение по поводу предательства элиты, которая, что называется, продала победу. Это история русско-японской войны, когда заключался Портсмутский договор, тоже при посредничестве Соединенных Штатов и президента Теодора Рузвельта, и был достигнут компромисс, который, с одной стороны, вроде бы устраивал обе элиты, и российскую, и японскую, но в России возникает черносотенное движение с тем посылом, что продали Россию, да, надо было биться с японцами до победы. Ну, из Петербурга, конечно, хорошо разговаривать о победе в той войне, которая происходит где-то далеко-далеко в Китае. И в Японии картина была такая же. Там вообще после заключения этого договора начались просто волнения и беспорядки, которые пришлось подавлять силой, поскольку даже авторитет императора был поколеблен тоже, что, как говорится, продали победу. Обе стороны были недовольны, поскольку это был компромисс, каждый получил что-то, но никто не получил все. И вот это тот характер, что называется, окончание войн, если только они не идут до полного истощения и одной из сторон, которая как бы ведет совершенно бескомпромиссную ситуацию, это, конечно, пример Второй мировой войны, которая тоже, кстати, в значительной степени возникла как продолжение Первой мировой войны, где действительно тоже было заключено перемирие, но тем не менее большинство немецкого народа восприняло это перемирие как предательство, как то, что победу украли, осталось еще немножко упереться, и мы бы добили, а результат мы видим, да, за какую цену заплатил не только немецкий народ, но в первую очередь, конечно, он, поскольку он, как говорится, был автором и в значительной степени и Первой, и Второй мировых войн, но и заплатила вся Европа, фактически потеря мирового лидерства европейских держав. И уход на второй план, и подъем Соединенных Штатов. Вот это, и Европа полностью после всех этих историй так и не оправилась. Поэтому вот этот вот вопрос о том, как достигается компромисс, где появляются сильные политические лидеры, которые готовы взять на себя эту непростую работу и выработать компромисс, и убедить своих граждан в том, что компромисс является полезным. Потому что, еще раз подчеркну, настроение сейчас, даже в том же Израиле, были такие, особенно после всей этой террористической вылазки Хамаса, что будет надо добивать до полной победы, хотя, опять же, когда вы сражаетесь с идеей, никто не может объяснить, что такое полная победа. А вот это как бы, если попытаться выйти за пределы, опять же, эмоциональной реакции вот этих возвышающих обманов, то будет очень тяжело сформулировать, так а что бы вы хотели видеть в качестве результата? И как вообще вы представляете достижение этого результата, какова будет цена этого результата, и не получите ли вы ровно обратную ситуацию, достигнув этого результата. Все очень сложно. Я еще раз хочу напомнить историю Ливана несчастную, когда французская подмандатная территория, Франция предложила создать в Ливан как христианское убежище, очертив те территории, в которых большинство населения подавляющее является христианами, но местные христиане-маронита во главе с патриархом пошли, как бы, с просьбами, петициями и требованиями, что им этого мало, и надо еще прирезать и такой город, и долину реки Бека, и так далее, и тому подобное, где население тогда составляло мусульманское меньшинство. Вот это мусульманское меньшинство постепенно превратилось в мусульманское большинство, при этом шиитская часть превратилась в весьма воинственное мусульманское большинство, и теперь страна раздирается между вот этими этноконфессиональными противоречиями, и жемчужина Ближнего Востока превратилась практически в страну, которая уходит стремительно в каменный век. Просто территория войны, и не более того. Вот такая вот история решений, когда хочется все, а в результате не остается почти ничего. Вот то, что мы сегодня наблюдаем в Ливане, вот с точки зрения вот этой вот стратегической ошибки. Посмотрим, как будут развиваться события, но все-таки один военный конфликт, по крайней мере, часть его остановилась. И теперь, я думаю, у Хамаса будет несколько другие ощущения, потому что идея вот этой вылазки 7 октября, как и говорило руководство, это поджечь весь Ближний Восток вокруг Израиля и вызвать, что называется, нападение со всех сторон, которое сможет сломать Израиль. Но вот поскольку один из наиболее сильных игроков из борьбы вышел, то, как говорится, становится ясным, что исходный замысел не удался. И, возможно, Хамас тоже будет вынужден пойти на переговоры перед ситуацией либо все, либо ничего. Вот такая вот бывает иногда сложная дилемма и сложная история. Но, как говорится, сказка ложна, в ней намек, добрым молодцам урок. Теперь давайте пойдем по тем темам, которые мы хотели обсудить. То, что было, как сказать, заявлено в исходном варианте. Но прежде всего, надо сказать, что был подписан указ президента, который утвердил соответствующую доктрину, называется этот указ об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Ну, по сути, это обновленный вариант ядерной доктрины. Доктрина как таковая в целом была опубликована первый раз в 2000 году, а в 2020 году был вот указ о, соответственно, основах государственной политики в области ядерного сдерживания. И вот сейчас издан новый указ, который и заменил вот тот указ 2020 года. Когда задается вопрос, чем вызваны такие изменения, то ответ связан с, и если посмотреть на суть, это попытка учесть или принять во внимание тот процесс, который сейчас военные действия и то столкновение, которое происходит на Украине, и в значительной степени мы сейчас это увидим. Как сказать, сделать шаг, который понижает порог применения ядерного оружия, по крайней мере, на доктринальном уровне, и включает новые сценарии, новые позиции, которые говорят, а вот и в этом случае мы будем рассматривать вопрос применения ядерного оружия. Но прежде всего, как сказать, основная позиция, которая там присутствует, она осталась неизменна, что средство сдерживания, применение которого является, что такое ядерное вообще оружие, это средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой. Вот эта позиция сформулирована и сказано, что мы принимаем все усилия для того, чтобы наладить мирные отношения и для того, чтобы избежать ядерной войны. Эта позиция не меняется. Правда, есть одно изменение, которое было сказано, что ядерное оружие применяется исключительно как средство сдерживания в 2020 году. Сейчас слово «исключительно» из этой части выпало. Просто как средство сдерживания. То есть понятно, что таким образом открываются и другие варианты. Прежде чем говорить о ядерной доктрине, в целом надо немножечко сказать несколько слов о том, какова ситуация сейчас, сколько и у кого развернуто, какое количество боеголовок. Ну вот, Россия имеет 1710 развернутых боеголовок, находящихся на боевом дежурстве, и 3870 находящихся на хранении. То есть, итого 5580 боеголовок. Соединенные Штаты 1670 развернутых, ну приблизительно, что называется, столько же, и еще 3274 на хранении, то есть итого 4994. Разница 10%, конечно, не является в этом смысле принципиальной. А дальше Франция 280 развернутых, 10 на хранении, итого 290 боеголовок. Да, и Великобритания 120 развернуто, 105 на хранении, суммарно 225 боеголовок. Ну, по поводу вот этих вот арсеналов в Великобритании и Франции мы еще вернемся чуть попозже с комментарием. А скажу, что это то количество, которое, конечно же, ну, поражает с одной стороны, да, но с другой стороны все-таки результат деятельности тех договоренностей, которые были между Соединенными Штатами и Советским Союзом, и потом Россией по сокращению наступательных вооружений, так называемые договоры СНВ, они сделали свое дело, потому что вот на времена максимальной конфронтации, после чего Советский Союз просто сломался экономически, это 1985 год, Соединенные Штаты 11 200 боеголовок, а Советский Союз 9900. Вот это вот такая вот картина. При этом где-то вот в это время был достигнут паритет, но мы понимаем, какой ценой, каких усилий. Были времена гораздо более, как сказать, диспаритетные, но тем не менее это не закончилось ядерной войной. Вот 65-й год, Соединенные Штаты 5550 боеголовок, вот то, что сейчас, как говорится, тот уровень, к которому возвращаются, да, это 65-й год. Советский Союз имел всего 600 боеголовок. И если мы вспомним времена Карибского кризиса 1962 года, на который очень сильно ссылаются в настоящее время многие, проведя параллели, вот это все, что сейчас происходит на Украине в взаимоотношениях с Западом, это есть какой-то аналог Карибского кризиса. Во времена Карибского кризиса 1962 год соотношение 5000 на 300, то есть 5000 боеголовок у Соединенных Штатов, 300 у Советского Союза, Великобританию, Францию мы даже не считаем. То есть соотношение 17 к 1. Да, и тем не менее, когда обсуждался вопрос действий, а военные, они часто бывают гораздо более решительно настроенные, общее мнение экспертного сообщества и политического руководства Соединенных Штатов было такое, что они не считали возможным нанести первый удар по Советскому Союзу без ответа. То есть первый удар это означает удар, который обезоруживает противника, и вы гарантированы от того, что вы не получите обратного удара. Так вот, даже при соотношении 17 к 1, Соединенные Штаты понимали, что это не гарантирует получение обратного удара, а обратный удар является неприемлемым с точки зрения возможных последствий. Это я все к тому веду разговоры, что у нас достаточно много экспертов, которые постоянно выступают на разных средствах массовой информации и весьма эмоционально, запальчиво и безответственно предлагают то ту страну стереть, то эту страну стереть с лица земли. И вот хочу заметить даже, что 17 к 1, имея вот приблизительно похожее преимущество сегодня по отношению к Великобритании и Франции, тоже вы не можете быть гарантированы тем, что даже силами этой одной страны вы не получите неприемлемый ущерб, поскольку сейчас возможности ядерного оружия стали неизмеримо больше. Я хочу напомнить все-таки, что во время Хиросимы и Нагасаки это заряды порядка 20 килотонн, ядерные заряды, то сейчас обсуждаются десятки, там были взрывы до 60, как считается, мегатонн. И разница между кило и мега – это 1000 раз. То есть, фактически, одна ракета сегодня, одна боеголовка вам запросто обеспечит 1000 с лишним или 3000 Хиросим. Вот такая вот картина. То есть, это одна подводная лодка, мы еще будем говорить, в состоянии уничтожить цивилизацию. Вот на таком сложном ситуации мы сегодня висим и обсуждаем вот эти вот позиции. Что касается очень важных изменений в доктрине, если раньше в доктрине было написано, что это сдерживание в отношении блоков и стран, осуществляющих агрессию в отношении России, то сегодня мы имеем позицию в отношении тоже, в том числе в отношении стран, которые предоставляют свою территорию для подготовки или осуществления агрессии в отношении России. И вот здесь есть, конечно, весьма серьезная тонкость, да, что такое подготовка. И понятно, что эта модель, она ориентирована целиком на ту ситуацию, которую мы сегодня, как сказать, считаем, что она присутствует на Украине, и подразумеваем под этими общими понятиями, конечно, Украину и НАТО. Вот это вот за то, что заложено новые позиции, как говорится, применения в этой ядерной доктрине. Что касается сценариев, Но сценарии, с одной стороны, какие-то остались те же. Понятное дело, что дальше идет сценарный план. В каких случаях мы включаемся? Главный сценарий по-прежнему звучит так, что при основном поступлении достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию Российской Федерации и или их союзников. Ну и второй сценарий, который также сохранился, при воздействии противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил. Понятно, превентивный удар, обезоруживающий удар, в том числе он может наноситься и обычными силами. И это понятно. Но появился совершенно новый сценарий, который, собственно говоря, и является в некотором смысле отражением нашего видения российского руководства той ситуации, как она развивается на Украине, и тех угроз, которые сегодня рассматриваются как реально возможные. То есть речь идет, что при поступлении достоверной информации о массированном старте, взлете средств воздушно-космического нападения, самолеты, стратегические тактические авиации, крылатые ракеты, я вот цитирую, беспилотные, гиперзвуковые и другие летательные аппараты и пересечение ими государственной границы Российской Федерации. То есть вот просто речь идет о массированном ударе без обсуждения, как бы сказать, ядерного характера, обычными конвенциональными видами вооружений. В такой ситуации мы уже готовы реагировать. Вот дальнейший разговор про ядерную стратегию и о том, как вообще это рассматривать, мы с вами продолжим после маленького перерыва. Не отключайтесь.
Эта программа сделана благодаря вашим пожертвованиям. Нам действительно не очень кажется тактичным напоминать про это каждый момент, но действительно вы нам крайне помогаете, и мы не справимся без вашей поддержки. Присылайте свои пожертвования, как это сделать, сказано в описании, ну и, собственно, на экране. Спасибо вам.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Итак, давайте продолжим наш разговор о доктрине. И вот здесь мы понимаем, что вот и этот сценарий, конечно, значительно понижает порог возможного применения ядерного оружия, поскольку оно используется просто в ходе конфликта, даже без тех позиций, которые всегда звучали, что есть критическая угроза, есть существование и так далее. Здесь тоже есть определенные подвижки с точки зрения снижения порога. Что еще сценарии? Во-первых, изменения в сценариях, которые еще добавлены. Расширение ядерного зонтика. Речь идет не только о территории Российской Федерации, о чем раньше говорилось, но и военным формированием и или объектом Российской Федерации, расположенными за пределами ее территории. То есть военные объекты, которые находятся за пределами, становятся тоже, так сказать, структурами, на которые распространяется ядерный зонтик и на которые возможно реагирование. И еще есть одно принципиальное, конечно, вот изменение, которое и является расширением и трактовок, и в некотором смысле говорящим о том, что шире позиции и ситуации, которых можно рассматривать применение ядерного оружия, это какое-то важнейшее изменение. В 2020 году было сказано, что возможно применение ядерного оружия в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. Вот. И сейчас Речь идет о том, что при агрессии против Российской Федерации и/или Республики Беларусь, как участников союзного государства, то есть включается и Беларусь в обсуждение этого зонтика с применением обычного оружия, создающего критическую угрозу их суверенитету и/или территориальной целостности. Но есть принципиальная разница, под угрозу поставлено само существование государства, которая является крайней ситуацией, гораздо более широко трактуемая угроза суверенитету или территориальной целостности. То есть мы понимаем, что фактически речь идет о том, что количество сценариев расширяется, сценарии возникают с гораздо менее жесткими последствиями, исходными для России и Белоруссии. И в этом смысле новая доктрина, она принималась, да в этом и прямо заявлено, с тем, чтобы дать понять западным странам, блоку НАТО, что как бы черта, за которой возможен переход в режим ядерной войны, она сдвигается, и порог, после которого возможно рассматривать подобные вещи, он понижается. То, на чем тоже, говорит, настаивали очень многие, как бы, представители нашего экспертного сообщества, в частности, чаще всего далекие вообще от понимания, как бы, военно-политических, геостратегических всех этих деталей. Вот. При этом, конечно, если мы посмотрим на доктрины других стран, то они, конечно, содержат очень похожие позиции. Наша доктрина, прежде всего, стала ближе именно к формулировке 2000 года, где была не угроза критическая для существования самого государства, а критическая для национальной безопасности. В таких вот ситуациях могло применяться оружие. То есть мы сужали, поднимали порог от 2000 года к 2020, и сейчас его достаточно сильно опускаем. Но если посмотреть доктрины там Франции, Соединенных Штатов, Великобритании, то там, конечно, стоят тоже достаточно широкие позиции, оставляющие окончательное решение, конечно, не за формальными документами, а за реальными политиками. В кратчайших крайних обстоятельствах для защиты жизненно важных интересов и для самообороны. Вот такие позиции существуют в доктринах других ядерных государств. Надо сказать, что, конечно же, как кажется на первый взгляд, ну, переход в режим ядерной войны – это катастрофическое развитие для человечества. И довольно длительное время военные стратегии рассматривали со всех сторон вариант ядерного оружия как, ну, вполне допустимый. Да, ситуация так складывается, что надо использовать атомное оружие, потому что, особенно если мы слушаем представителей военного сообщества, значит, главное достижение победы. А что после, это уже не наш вопрос. И мы помним историю Корейской войны, когда в войну вступил Китай, и линия соприкосновения пошла обратно от китайской границы в сторону 38-й параллели, и военные, включая генералов, требовали использования ядерного оружия против Китая, причем публично. В результате президент уволил генерала МакАртура, который требовал этого, и сказав, что это не дело военных обсуждать, как и что должно использоваться, тем более публично, и приняли решение, что это не та война, не в том месте и не с тем соперником. Поскольку основной театр, где у нас напряжение, в Европе, если мы сейчас там есть проблемы, связанные с Советским Союзом, мы тут ввяжемся в бесконечную войну, то потом там у нас возникнут проблемы. И на этом все было закрыто. Но тем не менее, идея, что вот как бы, а мы ударим, а они не смогут, была достаточно популярна и долгое время рассматривалась военными вполне как рабочая гипотеза. И вот большая работа и специалистов, и ученых, и военных, этих, и гражданских заключалась в том, чтобы все-таки довести до понимания общество, что это не просто страшное оружие, это оружие, которое практически не может быть использовано. Это тот неприкосновенный запас, который вам гарантирует, что на вас никто не полезет. Это вот такое вот особое политическое оружие. Но использовать его, особенно в режиме таких конфликтов малой интенсивности, совершенно невозможно. И вот большую работу по переосознанию, в том числе и применения ядерного оружия, в Соединенных Штатах проводил один из лучших, наверное, министров обороны Роберт Макнамара, на которую я неоднократно ссылался. И вот он очень многое сделал для того, чтобы убедить руководство, что ядерное оружие – это не просто еще одно более мощное оружие, это вещь, которая находится в совершенно другом статусе. И вот я зацитирую просто кусок, который он писал. Довольно далекая книжка выходила еще 1985-80 год, 86 год, и тут же была переиздана в Советском Союзе. Да, это как бы, поскольку это было понятно, что точка зрения в значительной степени начала разделяться. Это верно, что ни один хорошо информированный, хладнокровно мыслящий политический или военный руководитель, скорее всего, не прибегнет первым к ядерному оружию. Но политические и военные руководители в моменты острых кризисов, скорее всего, не являются ни хорошо информированными, ни хладнокровно мыслящими. И это, конечно, правда. В 1962 году президент Кеннеди настоял на том, чтобы каждый член Совета национальной безопасности прочитал книгу Барбары Такман «Августовские пушки». А я добавлю еще книгу «Ода политической глупости», она еще более широкая, у нас изданная, кстати. В книге рассказывается о том, как народы Европы через ошибки двигались навстречу Первой мировой войне. Автор начинает цитирование Бисмарка о том, что какая-нибудь идиотская глупость на Балканах способна разжечь войну. Далее она рассказывает о ряде шагов, последовавших за убийством 28 июня 2014 года сербскими националистами наследника австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. Каждый из этих шагов, мелкий и незначительный сам по себе, неумолимо вел к возникновению самого ужасного военного конфликта в мировой истории тех дней. Раз за разом уже на грани вооруженных действий руководители государств пытались отступить, но инерция событий тянула их вперед. Президент Кеннеди напомнил нам о разговоре, состоявшемся в 2014 году между двумя германскими канцлерами об истоках той войны. «Как это случилось?» – спросил один. «Ах, если бы мы только могли знать», – отвечал его преемник. Это было в манере Кеннеди, так он подчеркивал постоянную опасность просчетов. И вот дальше написано в 86-м, а такое ощущение, что написано прямо сейчас. «Сегодня перед нами будущее, в котором в течение десятилетий нам предстоит иметь дело с продолжающимся соперничеством между Востоком и Западом. И любой из спорных моментов может перерасти в результате неверных оценок в военный конфликт. И этот конфликт разразится между блоками, обладающими 50 тысячами ядерных боезарядами». Это тогда так обстояло. «Боезарядами, размещенными на театрах военных действий, прямо интегрированными в оперативные планы ведения войны. Одна единственная подводная лодка с ядерным оружием любой из сторон может обрушить сегодня больше огневой мощи, чем это удалось человеку в борьбе с себе подобными за всю его историю». Вот это я хочу еще раз подчеркнуть, что одна атомная подводная лодка обладает разрушительной мощью, больше, чем человечество использовало за всю предыдущую свою историю. Я думаю, что для многих это пока еще не доходит до сознания масштаб того, что может делать ядерное оружие, и поэтому совершенно особое отношение к тому, чтобы начинать говорить, а давайте мы там вот чего-нибудь взорвем, и они испугаются, и на этом все закончится. Вот этот вот наивно-детский подход в игре со спичками ядерными, он пропагандируется довольно многими специалистами, опять же говорю, людьми, которые называют себя экспертами в данной проблематике. Поэтому, конечно, надо сказать, что процесс конфликта, теперь же можно сказать, вокруг Украины, приближается к весьма и весьма сложной фазе. И вот доктрина – это есть реагирование на то, как развиваются события, и в некотором смысле заявление о том, что может бы развиваться дальше. Но мы должны все-таки отдавать себе отчет, что в какой-то момент надо искать иные выходы, не надеясь на исключительную мощь ядерного оружия и не хватаясь постоянно за этот элемент, как последний аргумент, потому что, еще раз подчеркну, та картина, которую мы наблюдали уже в использовании слабых ядерных зарядов, она ужасающая, а уж те испытания, которые проводились, они показали, во что все это может вылиться. Человечество может закончить свое существование. И более того, я хотел бы, чтобы мы тоже помнили, что основной мотив для начала специальной военной операции был безопасность, исключить возможность военного столкновения, уменьшить возможность риски военного столкновения с блоком НАТО, то, как понималось это нашей стороной, как это осуществляется это уменьшение. И будет, конечно, такой совершенно невероятной иронией, чем мрачной иронией истории, если в попытках исключить столкновение, да, мы приходим просто к тому, что оно инициируется и становится из абстрактно-гипотетической возможности далекого будущего в повестку дня нынешнего, буквально, что называется, вот завтра. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, чтобы все-таки, входя в обсуждение столь тонких, деликатных и сложных вопросов, мы слушали тех людей, которые понимают, о чем они говорят, а не руководствуются исключительно эмоциями, сказать, бабахнуть, взорвать, уничтожить, снести, да, и на этом как бы уверены, что а нам при этом ничего не будет. Это глубочайшее заблуждение. Я еще раз хочу заметить, что повторить, что американцы при преимуществах 17 к 1 не считали возможным использовать ядерное оружие без последствий для себя. Сейчас мы находимся в состоянии, как говорится, ядерного паритета, если не считать еще и других, ну, с американскими союзниками, ну, приблизительно как раз ядерный паритет. Вот такая вот картина по ядерному оружию, по новой доктрине. Я считаю, что с этим надо разбираться, смотреть внимательно, поскольку это слишком серьезный вопрос, который может затронуть жизнь каждого из нас. Вот, и жизнь всех наших следующих поколений. Теперь давайте перейдем к темам более прозаическим и более простым. Все темы, наверное, мы сегодня не успеем, но по американские выборы – это еще длящаяся ситуация, я думаю, мы вернемся к теме. А румынские выборы прошли 25 ноября, это были президентские выборы, при этом это прошел первый тур. И Румыния – президентско-парламентская республика, где исполнительную власть осуществляет правительство. В принципе, как в Конституции у нас записано, но правительство действительно действует достаточно независимо, и президент имеет ограниченные прерогативы, но это внешняя оборонная политика и назначение судебной власти. И тем не менее, выборы рассматривались как более-менее стандартная процедура. Все ждали, что очередной представитель социал-демократической, наверное, партии будет, так сказать, участвовать во втором туре. Премьер-министр выдвигался. Это наследники коммунистической партии Румынии. Они всегда в таком режиме и работали. И вдруг происходит достаточно неожиданно для политической элиты. Кандидат, которому давали 5% во всех приблизительно опросах, так называемый Калин Джорджеску, который выдвинулся вообще как независимый кандидат и не являлся особенно, как сказать, таким уж политическим лидером первого ранга, получает 22,90, почти 23% и занимает первое место. А дальше начинаются подсчеты голосов, а кто же занял второе место для входа в второй тур. И вдруг на второе место с перевесом 2100 голосов в 0,02% выигрывает Елена Валерика Ласкони. Это представитель такого либерального союза спасения Румынии. И за пределами вообще второго тура оказывается премьер-министр от социал-демократической партии, и он Марчел Чолак, он набирает 19,15%. И в дополнение ко всему четвертое место, там 13 кандидатов, как всегда разные партии, занимает представитель такой крайне националистической партии, который националист Жорже Симеон. И он забирает 13,8%. Причем, надо сказать, что в предыдущих там всяких выборах на должность премьер-министра претендовал тот же Калин Джорджеску именно от этой партии. Но потом они разошлись. В силу, что называется, там опять же дискуссии по внешнеполитическим вопросам. И надо сказать, что если мы порассуммируем, то понимаем, что где-то 30, почти 40% граждан поддержали представителей ультраправого и националистического направления. И причем первый раз за всю историю представитель, опять же, социал-демократической партии даже не оказался во втором туре. Вот такая вот картина. Причем, как он проводил предвыборную кампанию, вот это тоже надо понимать, вот эти вот все вещи, которые постоянно происходят, и все сильно изумляются. У него практически не было избирательного штаба, и всю кампанию он проводил в ТикТоке. И в результате, что называется, там набор 1,6 миллиона лайков. При этом кампания носила характер выдвижения лозунгов, выдвижения как бы привлекательных броских идей без обсуждения деталей, показ просто как человек там ходит, живет, посещает церковь, занимается спортом, и при этом он говорит те вещи, которые хочет услышать простой избиратель. Ну, даже вот мы понимаем серьезную перекличку с американской ситуацией, если мы вспомним лозунги Трампа, он выступает и приходит и говорит, что да, сделаем снова Америку великой. И все говорят, да, конечно, сделаем. Что под этим понимается? Как это будет делаться? Никто это даже не будет обсуждать. И дальше отношение к бюрократии, которая всем надоедает. Граждане в какой-то момент возникает громадное протестное голосование. И даже в первые выборы Трампа один из его главных лозунгов, что мы осушим это болото в Вашингтоне. И все говорили, да, мы с ними разберемся. Что это будет означать? Как это будет происходить? Это не для обсуждения. То есть вот унисон с настроениями избирателя, который находится на уровне вот таких вот эмоциональных посылов, и это работает. И там закроем Америку от мигрантов. Никто не обсуждает. Закроем Америку от иностранных товаров. И если посмотреть на набор лозунгов Джорджеску, то они достаточно интересны. Он, конечно, выступает и выступал против, по крайней мере, на выборах, интеграции Румынии в Европейский Союз. Он считает факт наличия натовского ядерного зонтика и размещения ПРО это дипломатическим позором для Румынии. Он считает, что, как сказать, он очень уважает русскую культуру. Он выступает против помощи Украине. И в целом он играет на тех настроениях страны, которая сегодня в ЕС является одной из наибеднейших. Да, и граждане совершенно недовольны тем, что власти там увлеклись игрой в серьезную свою роль на там европейской или мировой арене, а Румыния традиционно страна, которая рассматривается как такой региональный лидер, как минимум, и достаточно амбициозный взгляд на страну присутствует. Вот. И Джорджеску еще отличался тем, что он выступал в поддержку нацистских преступников, таких как диктатор Илиеску, который был казнен после войны в Румынии. Нет, прошу прощения, это я неправильно говорю. Он Илиеску и другой, Антонеску. Да, фамилии мы иногда путаем. Вот, Антонеску, диктатор румынский, который поставил Румынию в строй союзника Германии, которая воевала с Советским Союзом в значительной степени как в качестве жесткого желания вернуть обратно Бессарабию и Южную Буковину. Западную Буковину. И вот это все происходило, что называется, попутно с сильнейшей кампанией уничтожения евреев. Вот он опирался вначале на такую весьма фашистскую структуру, как Железная гвардия. Правда, потом с ней же и разобрался. Вот, вот действующий сегодня политик заявляет, что это герои, благодаря которым национальная история жила. Против него возбуждала Генеральная прокуратура вообще уголовное дело, как человека, который восхваляет людей, причастных к геноциду. Но потом как-то дело это, в общем, было как бы спущено на тормозах, и человек работал в некоторое время в министерствах и МИДе и в различных международных структурах при всем при том, в основном экологического свойства, поскольку он заканчивал сельскохозяйственный университет в Бухаресте и имел степень, это значит, как в нашем понимании, кандидатской по почвоведению. И вот такой человек сегодня стоит на первом месте в выборах. И это очень много говорит про настроение избирателей в Румынии, раздражение. И вот это очень много говорит о том, как и что происходит, когда мы включаем, как сказать, демократию на полные обороты. И это вот та проблема, с которой сталкиваются сегодня демократические режимы практически по всему миру. Если демократия включала в себя принцип двух ключей, когда кандидатов все-таки выдвигало определенное, какой-то авангард общества, образованная часть, которая там формировала партийные структуры и думала о том, во что это выльется и что им придется отвечать за этого кандидата, а уж дальше избиратель выбирал между кандидатами, представленными разными фирмами, то сегодня кандидат приходит сам по себе. Он не проходит никаких этих вот предварительных отборов и увлекает умы граждан, которые не в состоянии разбираться в деталях, последствиях, вот этими популистскими лозунгами и в состоянии выиграть выборы. И вот это вот та проблема, которую надо просто осознать и понимать, что сегодня проблема демократического процесса заключается в том, что качества, которые нужны для того, чтобы выиграть выборы, начинают в значительной степени расходиться с качествами, которые нужны для управления крайне усложнившей страной в крайне усложнившемся мире. И вот эти вот люди с горящими глазами, фанатично преследующими определенный круг идей и увлекающими массы хоть простотой и быстротой тех решений, которые они предлагают, могут, конечно, приводить страны к неисчислимым бедам. И мы видели эти популистские варианты, и история Германии 30-х годов, да и многие другие истории, и Австрии показывают, во что это выливается, когда, как ведь, вроде бы имеющий абсолютную власть, источником власти народ, тем не менее в громадной степени не готовы к тому, чтобы осознавать всю сложность, трудность той задачи, которая стоит перед правящим классом, принимает полностью однозначно самостоятельное решение. Он имеет право на эти решения, но в результате за эти решения придется серьезно заплатить. Что будет во втором туре? Ну, предсказать довольно трудно, поскольку уже однажды была такая история в Румынии, когда правый кандидат, ультраправый кандидат, также националист, выиграл выборы. Первый тур вошел во второй тур на протестном голосовании в 90-м году, такой Вадим Тудор, он был такой националист и антисистемный кандидат, и все правые боролись тогда с действовавшим президентом против социал-демократа и бывшего коммуниста, вот Иона Илиеску, и в результате, когда стало ясно, что вот альтернатива либо это, все правые, в основном системные правые, проголосовали за ненавистного Илиесу. Вот здесь таких ситуаций довольно много. Мы можем вспомнить историю выборов 96-го, как я всегда говорю, Ельцин, Зюганов, второй тур. Если бы вместо Зюганова во втором туре был бы Явлинский или Лебедь, скорее всего, Ельцин бы проиграл. Да, 35% в первом туре для действующего лидера – это, в общем, катастрофа. Но настолько неприемлем был для центрального избирателя Зюганов, что, несмотря ни на что, он проиграл. Что бы кто там ни говорил, это были реальные процессы, которые мы тогда видели. Здесь, конечно, проблема. Мы будем смотреть, 2 числа будут выборы, нет, 8 декабря будут выборы. И здесь проблема в том, что кандидат, который с ним соперничает, тоже не имеет, как называется, большого политического такого уж опыта. В основном это работа в качестве корреспондента, такая журналистская карьера. И с 2020 года она является мэром города Кымпулунг. Я думаю, что если кто бы нам сказал название такого города, то мы сказали бы, ну, это где-то Таиланд или какая-нибудь Корея. Вот такой город есть в Румынии, она является мэром этого города. И еще к тому же вопрос, что все-таки не так просто женщине выиграть выборы. Она должна перепрыгнуть мужчину на много-много выше. Поэтому сейчас стоит серьезнейшая проблема, каков будет итог. Вот, и интересно, как сказать, характер в дальнейшем, как мы будем строить взаимоотношения. С одной стороны, он высказывается как бы за русскую культуру, за весьма позитивно высказывается о президенте, готов строить отношения против блока НАТО, против Украины, но при этом он всегда высказывался и представлял страну, партию, которая выступает за объединение Румынии и Молдавии. И вот четвертый кандидат его даже не пускает в Молдавию. И это партия, которая фактически, как я уже сказал, лидер партии самым теплым образом характеризует, поддерживает и выступает в защиту, реабилитацию всех тех нацистских преступников и тех людей, которые как бы воевали против Советского Союза на стороне Германии. Были после того, как все-таки смогли провести там восстание, переворот, человек был арестован, и в конце концов был суд, и он был казнен за все те преступления, которые были совершены во времена диктатуры вот этим кондукатором Антонеску. Вот такие вот истории сегодня происходят в политике. Мы немножко поменяли темы, поскольку, видите, вот такое соглашение возникло неожиданно, точнее, неожиданно, но вот оно все-таки состоялось. Поэтому к делам американским и избирательным мы вернемся в следующий раз. Это была программа, на самом деле, я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Я желаю всем удачи, желаю не уставать в поисках истины и всегда иметь смелость пользоваться собственным умом. Всего хорошего, дорогие друзья. До встречи в следующей передаче.